царя нет, и поэтому мы в иерархию им за его отсутствием не выстраиваемся. В общем-то, нам и нельзя кучковаться, структурироваться без государя. Это его творчество, ему поручено от Бога, государю. Поэтому как раз это наше государство, какое бы оно ни было, какие бы здесь законы жиды не навязывали, которые пленили нас и как народ, и как государство, а то мы начинаем себя противопоставлять государству. Здрасте, приехали. Вместо того, чтобы понять, что на соборном уровне согрешили, и через это на соборном уровне в пленение попали под эпитемью, и вместо того, чтобы мы готовились к соборному подвигу, к соборному покаянию, вместо этого идет какое-то на личном протестантском таком уровне противостояние еще государству. Значит, что ж, один член противопоставляет себя телу в целом. Эта позиция абсолютно деструктивная, разрушительная. Да. Блажен Августин. Он правильно говорит. Он не сказал, разрушайте государство. Правильно. Остается нам только понять, а что из предлагаемого нами государством, как мы сейчас светскую эту власть называем, противно воле Божьей, а что не противно? Мы же не можем предположить, что все, что нам предлагается сейчас сверху, все противно воле Божьей. Это же будет крайне неразумно, правильно? Ведь Бог-промыслитель и языческую государственность использует на благо в известном смысле. Потому что отсутствие вообще всякой государственности есть еще большее зло. Тогда бы вообще зло разливалось по миру геометрической прогрессии, а так хотя бы в арифметической. Хоть какие-то функции удержания, увеличения зла на земле выполняют. Это можете прочитать у апостола Павла, пишет об этом. И он сам не случайно пользовался римским правом, римским законом, для того, чтобы была ему помощь в внесении Евангелия по всему миру. Он хвалился тем, что он римский гражданин. Именно это помогло ему пройти десятки государств без заполнения деклараций и таможенных всяких этих, как это называется, при въезде в государство. Визы не оформлял никакие. Потому что десятки стран были поглощены Римской империей. Это было благо. Это Господь-промыслитель специально строил. Именно для того, чтобы она изнутри была поглощена христианством Римской империи. То есть Рим победил многие страны внешним образом, а христианство победило Рим изнутри, духовно. И Рим стал христианством. Вот мы к этой духовной победе тоже и призваны. Но это к вопросу о противопоставлении государственности. Раз уж затронули этот такой элемент диссидентства, на него надо реагировать все-таки по-христиански.
Еще можно вопрос?
Да.
Вернее, даже не вопрос, а...
Мы боремся с плененностью нашей государственности, а не с самой государственностью.
Вопрос, вернее, нравственный, точнее, даже духовный. Вот мы позавчера были на празднике... Вы были вчера на празднике, то есть, говорила, вот два брата даже. Так вот, возник вот... По отношению к Сереже вопрос. Он член братства или это не знает? Или просто помогает?
Какой Сереж?
Собственной персоной. Вот вопрос к нему, раз уж он так активный такой, вопрос к нему. Кто благословил его заниматься рукоприкладством? Там, значит, было такое дело. Собрались в одного благодатного, значит, брата.
Это к нему вопрос.
Так слушайте.
Его благословил.
Вопрос какой? Пришел с силой воли свою точку зрения выставил, второй раз пришел, начал разгонять, одну сестру даже ударил. Вот пусть ответит, кто благословил его заниматься рукоприкладством? Тихо. Пусть ответит, кто благословил? Да я когда хотел его уточнить, он гордо подняв голову удалился.
Ну, может, вопрос некорректный задан.
Некорректный.
Николай Мерликийский тоже на Первом Вселенском соборе учинил мордобой без всяких благословений.
Он навязывал святочку сначала, а потом второй раз пришел, начал разгонять.
Николай Мерликийского собор осудил и признал его деяния неверным. Нет, я говорю о Мерликийском Николае сейчас.
Мы сейчас говорим, Сереж, пусть он ответит, кто его благословил, кто
приказал. Нет, так а я говорю, что вопрос некорректно задан. То есть вы предполагаете, что физическая сила не может быть употреблена не по отношению, я отвечаю уже вам сейчас. То есть в вашем вопросе априорно предполагается, что никто никого ударить без благословения не может. На самом деле все наоборот бывает, что на Христа Малх поднял руку, ударил Христа, а благословение как раз было от архиереев и старцев, как написано в Евангелии. Бывает все наоборот. То есть благословение было, а воли Божией
не было.
На то, чтобы этим людям заниматься для спасения души, чтобы бить Христа, не было. Это, для них это душевредное битье Христа было, понимаете? Хотя и попущение было. Тот же самый Николай Мерликийский был посажен в темницу, а Матерь Божия и Христос ему вернули то, что на иконе написано «Амофора Евангелия». И тем самым указано было собору, что они не поняли мотив. То есть мотив был правильный, и ревность, которая была у этого человека, она не противна была воле Божией. А почему собор не понял? Они как бы с нравственной точки решили оценить его деяние, потому что он с формальной точки зрения некрасиво себя повел. А потому что этот человек имел столько ревности, сколько они все не имели. То есть он их по пункту ревности обошел.
Значит, его можно оправдать или?
А я о нем ничего не могу сказать.
Как можно делать разговор, как разделить?
Нет, я сейчас говорю о вашем вопросе. Если бы вы задали вопрос, на каком основании он это сделал, это одно. А вы же спрашиваете, кто его благословил на это. Как будто бы по благословению он... А если бы он по благословению ударил женщину, вы бы промолчали. Да? Получается так?
Я хочу знать, кто это у него такой духовный.
Да Бог, наверное. Что? Представь.
Вот поэтому, когда у него гордыня своя личная или провознесенная, возникает же вопрос.
Ну так вы задайте ему вопрос, почему
вы он. Ответ, раз он тут
так вы ему задаете вопрос, вы же ему не
задаете. Мы ему не задаем, пусть ответит. Серега, отвечайте.
У нас нет города. Давайте посыпем.
Я тебя задаю.
Товарищ не слушай. Да, у нас вечер или что?
Вас забрали. Всем потом. Потом мы разойдемся.
Все, все. Дайте
нам послушать.
Мы его поймали, все, уже все известно.
Потом мы разойдемся уже. А вот вы же сами понимаете, вопрос,
это зачем?
Не нравится, на первую очередь. Что, вас собрали, что ли? Ну это у вас на уме подсобрали.
А у вас что тогда?
А у нас вопросы духовные.
Да ну это послушать тогда.
Вот и говорю, разберись с ним.
Я отвечаю на ваш вопрос, вот. Только я не за него, за себя отвечу. Вот вы, когда задавали вопрос, я вспомнил, что я тоже в своей жизни очень много раз там набрасывался на всех людей с кулаками, понимаете? Без всяких там благословений. Ну, как-то ревность, если начинает давить изнутри, и уже когда сдерживаться невозможно, приходится набрасываться.
Это вот есть такая...
И без всяких благословений.
Не как? Плачем, да.
Ну, как я ему вот в метро там побил несколько человек, один.
Получается, вы его оказываете.
То есть я не знал, что у меня получится, но я посчитал, у меня совесть зазирала, и посчитал, что я из метро не могу выйти. Вот стояли 5 человек там. Одеты странно, люди такие. У них кресты перевернутые висели на шее. Ну, на майках там какие-то сатанинские. Ну, знаете, есть молодежная организация сатанинская. И все, я у двоих там решил эти кресты перевернутые снять. Вот и все. То есть понятно, что добровольно они бы не отдали. Пока по ребрам не надавал, и потом уже все, заткнулись. Да не, ну дело же не в этом, это...
Была ситуация.
Я по совести знаю, что я не погрешил. Может быть, та примесь гнева со аскетической точки зрения. Вот. Вот она, может быть, церковью осуждается, что это как бы с пристрастием было делать. А хотя святые отцы называют, что есть такое понятие праведный гнев, понимаете? И, кстати, Нил Синайский, святой 4 века, пишет, что истинная любовь, которая от Бога нам по благодати сообщается, истинная любовь, всегда имеет оборотную сторону, праведный гнев. А прелестная любовь, которая от беса сообщается человеку, когда человек всех любит, и Бога, и сатану, и антихрист, он всех любит, это не любовь, это уже такая степень прелести. Вот. Поэтому, в принципе, я не был там, не могу сказать, что он там делал, чем руководствовался, какая ситуация была. Может быть, я вперед него бы двинул этой женщине. Мало ли, что она там сказала или сделала.
Это так устанавливает веру, да? Вернее, даже мы говорим, с
Царь Николай положил душу свою, или вернее, кровь пролил за груди, за народ свой. И кто-то рукоприклад. Как это понимать тогда?
Если... Ну как, если ревность у всех разная, понимаете? Ревность у всех разная.
Вот товарищ говорит, что у него там эта болезнь, там больной человек, не суши.
Ну а где же здоровые-то люди среди нас?
Ну, тем более больному надо молчать.
А что, есть здоровые среди нас? Ну мы все больные в каком смысле?
Дальше поехали. Все, обучили, хватит. У нас очень мало времени. Так, тема, продолжение, что у нас?
Вот другая тема, вопрос.
Все, ладно, хороший.
Ты говори, кому говорить, а кому нет.
Так, чтобы... дайте мне...
Закончим какую-нибудь тему.
Так, по-моему, уже все устали. Отдыхать уже никто не хочет. Сейчас давайте еще, наверное, что-нибудь, тему какую-нибудь перевернем, другую. Пройдем. Так, все, уже митинг, все, уже.
Пока вот идет базар, ничего не будет.
Вы поймите.
10 человек что-то говорят. Александр, ты говори, кто говорит, а кто молчит.
Да. Понимаешь? Сейчас все молчат. А Вадиму дайте сказать.
Нет, что? Ты говори, у кого вопросы, да. Или что, какую тему еще успеем.
Как? Насчет... Давайте, все. Насчет паспортов там это все понятно.
Значит, вопрос, значит, я предлагаю, если в каталоге мы не успеваем.
Тихо. Значит, ничего. Вот ты сам.
Алла Михайловна.
Если в каталоге мы не успеваем, значит, давайте о рассуждении поговорим. О каталоге в следующий раз. О рассуждении и...
Да из каталогии, видимо, еще не раз, и а раза два придется. Потому что я чувствую,
решаете,
у нас...
Либо из каталогии, либо рассуждения.
Тогда маленькие вопросы.
Логистические.
По очереди.
Догматы вытекающие. Логистические схемы из догматов.
Ну вот как раз сейчас-то у нас, по-моему, времени-то нет. Сколько у нас времени-то?
Да у нас времени до утра, собственно.
Нас не выгонят, да?
Ну, надо было напугать немного. Ну, часика полтора еще есть. Чин отречения еще у нас. Надо было немножко раскрыть. А то все пришли на чин, а мы как-то застряли.
Батюшки-то нету.
В том-то вся и соль, что батюшка-то уехал, мы ждали его на сегодняшний день. Батюшка не смог приехать, поэтому мы переносим все это на осень. Бог даст. Да.
В начале сентября.
Да, сейчас можно, конечно, коснуться некоторых вопросов. Но я стою на Третьяковке, все узнаем.
Первых числах сентября.
Первые числа сентября. Пройти? Нет, сейчас все, закрываются все темы, все закрываются, все двери, все разъезжаются.
Нас просто в Москве не будет до сентября.
Поэтому в сентябре, с 1 сентября, я стою на Третьяковке, все ко мне, и всех своих собирайте.
Или позвонишь.
Зал, конечно, все. Надо побольше собрать.
Летом все.
Или позвонишь.
Да, и все будем прозванивать. Вот наши телефоны ваши есть. Да. Ну, давай еще по паспортам.
А вопрос-то какой насчет паспортов?
В паспорте снова стоит личный код, он пока незаконный.
А, ну я просто не в курсе, у меня старый паспорт.
Женщина спрашивает.
Так, и что там?
Кстати, это уже ИНН. И происходит ли нумерация, подготовка, и сейчас.
Так мы же насчет номера уже выяснили.
Женщина, я...
Все, я понял, да.
Вопрос, который задавала женщина, которая...
Но она же ушла. Она ушла, я не отвечала, было отвечать на вопрос.
Но она же ушла. А никого больше не интересует.
Ну, если каждого индивидуально будет интересовать, это можно с вами встретиться отдельно и поговорить,
да,
этот вопрос.
Вот именно. Так мы же уже пришли.
Каждый, кто задает вопрос, он обсуждается на всеобщем, я так понимаю. И что?
Но если мы с номером разобрались, то не брать паспорт из-за номера уже, вопрос уже получается бессмысленный.
Нет, есть ли в этом опасность или нет? Или нет? Вот главный вопрос. Да или нет? То есть никакая опасность.
Ну вот я вам сказал, что все старцы говорят, что в ННН греха нет.
Ну все понятно, вопрос однозначно понятен.
Ну, это компиляция из древних отцов, она...
Что это ее? Почитать?
Ну, если древних отцов под рукой нет, то можно его, потому что он собрал из древних отцов, да. Кто на визит дает?
Скажите мне, пожалуйста.
Ну, давайте. Вот
я... Так, вот экология, кому да, давайте это самое. Вот я... Вопросы.
Да, было предложение.
Вот я хочу выяснить для себя.
Экология вырос.
Сейчас, видимо, уже эсхатология, это целый вечер надо.
Эсхатологию надо не открывать.
Да, мы сейчас, наверное, все-таки немножко порассуждаем.
Ответьте мне, пожалуйста. Вот я, собственно, пришла вот, с моей подругой. Это вот, мужчина.
Отречение.
Там, ну, комсомолец, может, там, пионер.
Точнее, немного.
Я его уже исповедовала.
Кого?
Ну, вот этот чей? Грех, что была комсомолка, там, грех вот этот. Я исповедовала.
Так.
Нужно мне теперь вот
чин проходить.
Чин отречения нужно проходить. Нужно или не обязательно, так как я уже его исповедовала.
Но вы исповедовали грех, он как бы вам, если вы искренне покаялись, да, прощен. Да. Духовно-юридически. Но те грехи, которые вы соделали или соделали ваши предки, в плане участия во всех этих жидовских обрядах, таинствах, праздниках там и всей этой навязанной. Это все передается по наследству. И это все сидит в человеке, как продукт греха. Потому что и то, что мы грешим, и то, что наши предки грешат, это все есть в нас отпечаток. То есть есть последствия греха. Даже если грех прощен, то в нас остались последствия греха. Образно скажем, такие духовные цепи. Понимаете? И их нужно рассекать. Чтобы реально, духовно себя отсекать от этих всех последствий греха. Понимаете?
А почему мне священник это не объяснил? Вот я исповедовал, да. И все, и на этом...
А священники многие вообще, когда их спросишь про чин отречения от жидов, они сразу говорят, и эта тема, это к другим идите, священники. Боятся. Да одно слово жидов уже их многих нервирует.
Потому что
если в патриархии иди узнают, что какой-то, например, батюшка здесь, на московском приходе, практикует этот чин сознательно и регулярно, то его сразу лишат прихода. Ну, разумеется, по какой-нибудь другой причине, которую заранее подготовят. То есть в Москву на приход очень сложно устроиться. В Москву на приход очень сложно устроиться, но очень легко вылететь отсюда, из Москвы, в раз и навсегда. Понимаете? И священники держатся за свои места. Никому не хочется куда-то в епархию в какую-нибудь, в лесу сидеть, на дальнем приходе, понимаете?
Мамону.
Одному.
За мамону держатся еще, плотские, а не духовные. Общины должны быть духовными.
Понятно.
Все ясно. Тихо,
ну, разумеется, чин-то нужен церкви. Это же церковный чин. И церковь нуждается в том, чтобы этим чином, как и другими всеми чинами, народ Божий пользовался. Это и душу пользует, и вообще жизнь нашу освящает. У нас чинов много всяких. Ими пользоваться церковь сейчас в полноте не хочет, боится. Особенно то, что связано с игом жидовским или с темой монархической. Вот. Это тема, на которой табу наложено. Есть такое, так сказать, молчаливая договоренность с властями, что мы вас духовно не трогаем, мы, как архиереи, например, они же соотносятся с этими властями, как взаимодействуют. Ну и вы, соответственно, нам тоже какую-то отдушину давайте, и все. И такое будет мирное сосуществование этих властей с нашими архипастырями, пастырями. А если бы они начали вести себя строго, ну, как, например, чтобы не перечислять сотни святых, ну, скажу одно имя, как Иван Кронштадт, или как митрополит Макарий Московский, Невский. Вот если бы наши священники и архиереи с них брали пример, то церковь наша была бы до сих пор очень сильно гонима от этих властей. То есть она не была бы уничтожена. Она никогда не может быть уничтожена.
Да.
Об этом заботится Господь. Но гонения были бы, продолжались, как и они были в 20-е, 30-е, 40-е годы. Ну вот наши архиереи считают, что нужно дружить с этими властями как-то чрезмерно. А за это приходится платить ересями и нарушением около 30 канонов, регулярным и методичным. Понимаете? Вот. Ну и без царя, в общем-то, кто заставит архиереев вернуть жизнь церкви в каноническое русло? Да никто. Потому что мы, если бы нашим архиереям не подслуживали эти власти, мы бы давно с ними разобрались. Как раньше это и делали, вот, например, Виленское братство, 30 лет назад. На оккупированной католиками территории некоторых архиереев сместило, и все. Выгнали из епархии, и все. Братство православное. Там несколько тысяч человек было. За то, что архиереи вели предательскую позицию по отношению к православию. Ничего. А Матерь Церковь на свободной канонической территории утверждала решение братства о смещении архиереев. Считала это решение правильным. И действия по изгнанию из епархии архиереев правильными. Задним числом узаконивала все это дело. И давали новых епископов на эти кафедры. Вот и все. А сейчас, что ни владыка, он там позвонит, сразу ОМОНовцы приедут. Да у них и свои ОМОНовцы есть. Они денег на это дело не жалеют. Против нас. От народа Божия защищаются. Не от властей, которые, так сказать, настоящие духовные враги церкви, а от нас защищаются.
А есть ли вообще, вот, ну, все же, как говорится, возможность против всей этой, так сказать, тема, так сказать, это разрушительная.
Покаяться.
Покаяться, конечно. В душе стараемся каяться. Ну, понимаешь, он смотришь вот это безобразие, Господи, помилуй.
Надо слезы, каяться.
Слезы в душе.
Надо просто, не понимаешь. В душе каяться.
Они действительно и ОМОН ведут. В одну ты поколотят любого.
Надо человека. Каяться не в душе.
Вот. Не, ну я имею в виду, то есть реальная сила.
Брат, ты присутствовал на предыдущих наших встречах?
Нет. Я первый раз тогда.
Вот, к сожалению, я поэтому и не хочу повторять то, что в прошлый раз. Истинное покаяние, настоящее, на соборном уровне, оно будет еще только. Оно связано с прославлением Николая II как искупителя.
Греха. А реальная сила у нас как?
Будет, ты что здесь?
Во-первых, сразу вернется нам благодать соборности и последний государь. И все, и начнем служить государю.
Понятно, понятно. А сколько это ждать?
А
еще?
Пока не ждать надо, а нужно пахать. Участвовать в этом.
Я имею в виду, собор когда будет такой?
Ну, я думаю, ты доживешь.
Доживу, да?
Конечно. Не успеешь состариться даже.
Мне просто это, я не могу смотреть.
Держись, все нормально.
На Псу у нас там вот много...
Цель покаяния. Ушло, послушай, батя. Послушай. Ты все... Как все. Протестант рассуждаешь.
Сестры.
Ты все об отдельных людях говоришь. Тебя судьба церкви в целом, получается, не интересует совсем. Вот. Но, к сожалению, все твои вопросы, они на личном, на индивидуальном уровне идут. Вот. Это когда ты на личную исповедь идешь, каяться в личных грехах, да, это сопряжено с прославлением Иисуса Христа, который есть искупитель наших личных грехов. А когда мы речь ведем о соборном покаянии, России и народа Божия в целом, то здесь другой искупитель. Этот грех искуплен Николаем II. Грех неверности против Романов. Сначала же был дан обет верности Романам в 1613 году. Вот этот грех неверности, единственный соборный грех, который есть на душе народа Божия, вот этот единственный грех и искупил царь, против которого мы и согрешили неверности. Стало быть, соборным покаянием называется прославление Николая II как искупителя народа, народного греха, или соборного греха. И только в связи с этим, и не только по догматической логике, но и пророчеством святых отцов, старцев, только в связи с этим подлинным соборным покаянием, еще раз повторяю, прославлением Николая II как искупителя чужого греха, не своего, как наши владыки нас обманывают, что он искупил грех своего царствования, и грех царствования предыдущих царей и цариц. Понимаешь, это ересь, самоспасание. Никто не может искупить своих грехов. А грех народа. И вот зарубежные владыки, наши владыки, этого не понимают и не признают, что царь пострадал не за свой, а за чужой грех. Потому что Бог ему это через святых предложил. Вот. И результатом этого подлинного покаяния как раз и будет возвращение нам одновременно и благодати соборности, и последнего государя. По учению святых отцов, эту отнимается от народа одновременно и возвращается народу тоже одновременно, а не последовательно. Сначала благодать, а потом царь, либо сначала царь, потом благодать, соборность. То есть вот в чем дело. Есть такое понятие «соборная смерть». Россия сейчас, как народ Божий, мертва. Это по отдельности мы каждый и барахтаемся, потому что мы по отдельности живы, потому что у нас у каждого есть благодать для личного спасения, для исполнения наших личных обетов, и крещальных, там, и монашеских, и брачных, и так далее. Вот. Но для исполнения соборного обета нет содействующей благодати. Благодать соборности отъята 2 марта 2017 года. И отсутствие в теле народном этой благодати соборности святые и старцы называли соборной смертью. А присутствие ее, возвращение ее называют соборным воскресением. Поэтому наше соборное покаяние имеет одну цель – вернуть ее в Россию, эту благодать соборности вместе с царем. Она вместе с царем сразу и будет дана, как говорится, пророчно. Вот в чем дело. А всякие наши сопротивления на личном или коллективном уровне, они смешны. На соборном уровне нужно действовать.
Правильно. Но такие соборные, как вот жидов ты навещаешь, зайдешь в церковь, ты что там, батя, вот пузо такое, 2 ТТ еще в кармане может держать. И как ты, вот таким, что ли, идти на соборное?
Или храм мы идем к Богу.
Я что-то недопонимаю.
Мы в храм идем к Богу.
Вот. Понятно.
А какой там батя, это перед Богом он будет отвечать.
Ну я духу боюсь ему вообще доверять.
А душу нельзя
не доверять, а сопровождать именно покаяние. Сопровождать.
Серафимов, как говорил еще в прошлом веке Игнатий Брянчанинов, святитель Игнатий Брянчанинов еще в прошлом веке писал: говори на исповеди грехи свои и только, ибо развелось много этих самых людей, которые, сейчас вспомню, хотят, докладывают куда нужно, с целью подслужиться. Вот такая формулировка. Вот. То есть из карьерейских соображений стучат куда хотят, кто владыки, кто там властям всяким, спецслужбам, специальным званиями. С Петра Первого не обязывали тайну исповеди открывать. Так это только один грех разрешается открывать, и церковь это не осуждает. Если человек кается, что он готовится и участвует в приготовлении, участвует в заговоре, в подготовке убийства помазанника, то только в этом случае священник может раскрыть тайну исповеди без греха для себя. Почему? Вот святые отцы тоже это разбирали на синоде. Да потому что, сейчас я секундочку даже, а потому что тайна исповеди сама по себе, вообще таинство покаяния, как таинство, в нем участвует Христос. И его участие и делает сие действие таинством, потому что он незримо таинственный, действительно, совершенно верно. Нет таинства без его участия. Вот. Поэтому, так как помазанник Божий, есть его икона, есть тоже Христос, то сам Христос никогда не позволит и не должен поводить, и мы не можем его заставлять быть участником его же убиения или убиения его иконы. Это абсолютно противоречит вообще всему, и даже логике самого таинства, которое заключается в помощи человеку избавиться от грехов, чтобы с души и грехи были сняты силой благодати, а не наоборот, чтобы связать священника и какой-то тайной исповеди, и чтобы священник не стал, например, препятствием для убиения Христа Господня. Для того, чтобы не было, повторяю, духовного противоречия, чтобы Христа не противопоставлять Христу. Вот простой пример, то же самое, церковь считает, что если муж или жена заставляют вторую половину, например, отречься от Христа, то есть насильственно навязывают другую веру вместо Христа, то это единственный такой, как бы, однозначный случай, когда бракоразводная инициатива не является грехом. То есть можно развестись без греха. А почему? Нет, сейчас, секундочку. Проблема как раз церковь учит иначе. Именно потому, что Христос соединяет мужа и жену воедино, единое тело, то есть Он их соединяет. Он есть то третье.